степени связано с информацией, которую мы получаем, мы ее оцениваем как-то, мы ее анализируем и сортируем в нашем сознании на разные полки, на разные места. Вот. И потом мы на основании этой информации или через нее мы видим мир, и на основании ее мы действуем. Это происходит у каждого человека. Все мы, то есть все люди функционируют именно так. Некоторые более осознанно понимают, что происходит, некоторые неосознанно, но у всех происходит именно вот этот цикл. То есть мы воспринимаем информацию как-то, видим, слышим, чувствуем. Вот. Мы эту информацию обязательно интерпретируем, то есть сортируем в нашем сознании, оцениваем как-то ее. Она ставится где-то на наши полки, там, в нашем разуме. Вот. И это все постепенно создает такой грид или систему мировоззрения, целостную картину мира в нашем сознании. Мы вообще люди не можем жить без целостной картины мира. У каждого она своя, конечно, в зависимости от того, сколько человек знает, а какое это знание. Вот. Но нам всегда нужно иметь начало и конец и понимать, в чем смысл. И вот тогда каждый новый кусочек информации, который появляется, он появляется вот в этой всей структуре уже. Вот так мы функционируем. По этой причине не мудрено, что наш разум, наша способность понимать становится объектом агрессивных дьявольских атак. То есть фактически дьяволу не нужно нас пугать бесами, свилами, чтобы они ходили против нас, чтобы они там какие-то огромные демонические усилия прилагать для того, чтобы свернуть человека с истинного пути. Все, что нужно сделать, нужно повлиять на вот этот информационный центр в сознании человека и поменять в нем, сделать определенные перемены, чтобы человек потом сам лично, не дьявол за него, а человек сам лично смотрит что-то, анализирует и интерпретирует это так, что он приходит к решениям, которые хочет дьявол, которые будут разрушительны для него, для самого человека, и они, конечно же, будут разрушительны для тех, кто его окружает. Это было так было всегда, но последние десятилетия с развитием различных медиатехнологий, вот, мы находимся, каждый человек находится буквально в огромном потоке информации. Такой мутный поток, в котором течет все. Там есть правда, там есть полуправда, там есть искаженная правда, там есть тонкая ложь, там есть грубая ложь, там есть наглая ложь, там есть все. И все это перемешано. И вот этот поток информации, что бы вы ни включили сегодня, любой ресурс, медиаресурс, то есть любой инструмент передачи информации, он сегодня переполнен всем этим. И вы можете быть уверенными, что дьявол, конечно же, пользуется этим. Это его лакомый кусочек, это та точка, где и происходит все в человеке. И поэтому сегодня весь вот этот поток информации, который нас окружает, он используется дьяволом очень активно, с одной определенной целью. Он пришел украсть, убить и погубить. Мы сегодня будем говорить об этом для того, чтобы помочь нам, христианам, жить верою в условиях этого потока. Вам невозможно спрятаться от него. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но все мы exposed, то есть все мы каким-то образом подвержены его действию. Поэтому нам нужно научиться жить правильно здесь. И как и со всем, мы всегда можем жить или плотью, или жить верою. То есть, если мы посмотрим на то, что же Бог говорит о данном вопросе, и мы научимся доверять Ему и Его решениям. Нашим основным текстом сегодня будут несколько стихов из послания к филиппийцам. Апостол Павел говорит об этой теме во многих местах, и не только апостол Павел. Об этом сказано в Ветхом Завете достаточно много, мы сегодня будем цитировать несколько стихов оттуда. Об этом говорит Иисус Христос, об этом говорят другие апостолы. Но нашим основным текстом мы возьмем сегодня послание к Филиппийцам, или точнее несколько стихов из 4 главы, вот, но мы проанализируем с самого начала несколько ключевых текстов, которые приходят к 4 главе. В 4 главе, в 8 стихе, апостол делает своеобразный вывод. Посмотрите, что он говорит здесь. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, об этом помышляйте». Этот стих не появляется в послании просто так, ниоткуда. Апостол вспоминает эту тему, касается ее и развивает ее с самого начала, на протяжении всего послания. Это, конечно же, не главная тема послания, но она достаточно явно присутствует в этом послании, и она позволяет нам увидеть механизм, или каким образом апостол видит роль разума в жизни христианина, и что необходимо для того, чтобы христианин научился правильно думать. В общем, его цель заключается в том, чтобы научить своих читателей думать так, чтобы их мышление было сформировано Иисусом Христом и Его Евангелием. И он касается целого ряда разных вопросов. Мы посмотрим на несколько элементов этой темы, на то, как они отражаются в этом послании, а также в других местах Писания. Но прежде всего, остановимся на нескольких текстах, указывающих на стратегическую значимость или важность разума, которая явно признается апостолом. Посмотрите с самого начала, 1 глава, 9 стих. Апостол обращается к этой теме так же, как он делает это во многих других посланиях. Слушайте, «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Значит, в начале этого послания он говорит о том, что он узнал, о том, услышал об этих людях, благодарит о том, как, когда, что за их веру благодарит он, во всякой молитве с радостью приносит молитву о них, вернее, благодарит за них Бога, за то, что они участвуют в благовествовании и так далее. Он уверен, что это верующие люди, он уверен в том, что Господь, который начал свое дело в них, он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И вот как только он доходит до конкретного послания, то есть где он начинает говорить о них, одним из первых факторов, он упоминает вот этот очень важный факт. Он говорит: «Я молюсь, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Дело в том, что христианская любовь, о которой молится Павел, она возрастает в познании. То есть, чтобы любить, нужно правильно думать. Наша любовь в огромной степени зависит от нашего знания. То есть, нужно быть просвещенным Божьим знанием. В зависимости от того, каким знанием наполнено сердце человека, это будет формировать объект его любви. Но, опять-таки, мы только косвенно касаемся этого. Заметьте, в познании и всяком чувстве, русское слово «чувство» здесь не совсем точно, по-английски точнее это выражает «discernment», наверное, здесь в этом, да, точно так здесь и сказано, «in real knowledge», «and all discernment», то есть способность распознавать. «Discernment» – это способность распознавать. Заметьте, он говорит «во всяком знании», то есть в настоящем знании и во всякой способности к распознанию. И дальше следующий стих «so that you may approve», то есть по-русски «чтобы познавая лучшее», то есть из всего того, что есть, ты можешь определить, что лучше, что правильно. И таким образом ты будешь приходить к целостной, к полноценной жизни в Иисусе Христе, чтобы вы были чисты, непреткновенны в день Христов. Заметьте, как эта цепочка начинается с real knowledge, начинается с познания, с нашего познания Бога. Чем больше это происходит, тем яснее все это выражается в жизни христианина. Подобное упоминание важности разума мы можем встретить во всех или во многих, во всяком случае, других посланиях, хотя во всех, может быть, не так ясно, но во всех что-то об этом сказано. Если вы перелистнете буквально несколько страниц вашей Библии, здесь нет этих стихов на PowerPoint, вы можете увидеть послание Колоссянам, посмотрите, 1 глава 9 стих. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы, поступая достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Если вы посмотрите послание к Ефесянам, первая глава, это другое послание. С другой стороны, до послания к Филиппийцам находится. Смотрите, апостол молится в 15 стихе 1 главы. «Поэтому, услышав о вашей вере в Иисуса Христа и любви ко всем святым, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Если мы будем читать дальше другие послания, вы можете вспомнить послание к римлянам. Апостол начинает и говорит о негативной стороне жизни людей. Он подчеркивает, он говорит о том, что проблема человека начинается с того, что он не захотел преклониться перед Богом, и таким образом начались проблемы с его знаниями, осуетились в умствованиях своих, называя себя мудрыми, обезумели, не хотели иметь Бога в разуме и так далее. И все остальные проблемы оттуда. То есть, если вы посмотрите на ряд этих текстов, можно прийти к ясному убеждению, что разум и познание играет важнейшую роль в человеческой жизни, включая отношения людей с Богом и отношения с людьми, которые нас окружают, отношения к реальности. Поэтому это чрезвычайно важно, что здесь происходит. Это не хаотичный процесс. Это процесс, или наш разум, наше мышление имеет огромную ценность в духовном мире, и по этой причине Писание так много говорит об этом. Во второй главе послания к Филиппийцам апостол делает еще один шаг. Одной из проблем этих людей были сложные взаимоотношения внутри или между членами этой церкви. Вот. И поэтому, подходя к решению этой проблемы, апостол опять обращается к проблеме мышления. Посмотрите, 2 глава, 2 стих. Он говорит: «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других». Заметьте, как много здесь ссылок, или же апостол обращается к разуму. Он говорит о необходимости иметь одни мысли, быть единодушными, единомысленными, по смиренномудрию почитайте, то есть считайте, то есть оценивайте внутри, оценивайте других выше себя. Это опять-таки мыслительный, умственный процесс. Дальше: «Не о себе каждый только заботься, но каждый о других». Слово «заботься» тоже предполагает определенную умственную работу. Внутренний человек работает. И дальше в 5 стихе он объясняет, причина, почему это происходит, и не только причина, но и метод, как это делается. Слушайте, он говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Очень важное слово «чувствование», на котором нужно остановиться. Здесь по-английски «have this attitude» написано. Это слово «чувствование», или оно переведено по-английски как «attitude», это слово «phroneo», оно переводится как «думать, иметь или формировать мнение», судить, иметь мысли или отношения или расположение к чему-то. То есть, когда он говорит, у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, это не просто чувство, это чувство, исходящее из позиции, которое сформировано внутри. И он говорит о том, что нам нужно взять Христову позицию и ее appropriate, то есть сделать нашей позицией. Нам нужно наполниться его мышлением, его оценками и его чувствами соответственным образом. То есть правильное отношение к окружающим нас людям, к братьям и сестрам в частности, и, кстати, не только к людям, но и к происходящим вокруг нас обстоятельствам, самым разным, правильное отношение возможно по мере того, насколько мы наполняемся отношением Иисуса Христа. Заметьте, Иисус, почему здесь сказано об Иисусе Христе? Иисус Христос – совершенный человек. Он пришел на землю, и Он жил в человеческом теле, переживал все наши проблемы человеческие, и Он имел определенную точку зрения, мышление, чувство, attitude к тому, что происходит вокруг. И поэтому апостол говорит, что вот это наша цель, цель каждого христианина. Вот мы живем, и мы сталкиваемся с огромным морем самых разных явлений. Наша цель – наполниться отношением Иисуса Христа ко всему тому, что происходит вокруг. На это есть причина. Как мы уже говорили, разум – это главный штаб управления личностью. Это точка, с которой движется жизнь. Человек был сотворен личностью, и поэтому он имеет способность воспринимать, или Бог дал ему способность воспринимать информацию, оценивать ее, анализировать и формировать на основе этого свое отношение и, естественно, свои действия. Так вот, разум функционирует на основании системы ценностей или мировоззрения, как мы видим мир, или какие-то ценности, которыми мы движимы. До грехопадения сознание первых людей функционировало на основании картины, в которой доминировал Бог. Мы читаем, и все понятно. В первых главах Бытия ясно. Бог, человек появился там, Бог сотворил человека, и человек сразу увидел, что все, что существует, это Бог, который все во всем. Он источник жизни, Он господин всего существующего, Он стандарт истины, Он стандарт того, что хорошо, что плохо. Вот так функционировал разум человека, и это единственное правильное положение, в котором мозг человека может правильно функционировать, или наш разум может выполнить правильно свою функцию. Так вот, грехопадение радикально разрушило эту картину. Дьявол, имя которого, кстати, переводится как «обманщик» или же «лукавый», он претендовал и претендует на то, что он, а не Бог, является носителем истинной картины существующей реальности. То есть он пытается представить картину так. Его главная задача – сбить в сознании людей, убрать доминирующее место Бога, доминирующий фактор Бога. Как только он добился этого в сознании Евы, все остальное произошло само собой. Посмотрите, насколько радикально поменялось мнение Евы относительно дерева познания добра и зла. Это произошло еще до того, как она вкусила плод. Вот до того, как она стала слушать змея, как она стала говорить с ним, у нее было о дереве познания добра одно мнение – после того, когда она поговорила с ним, она смотрит на это же дерево, на эти же опасные плоды. И эти плоды ей кажутся хорошими, приятными, привлекательными, и она уже их хочет. Заметьте, что произошло? Изменилась система координат. Изменилась точка отсчета. В прежней точке отсчета Бог доминировал. И это позволяло Еве видеть реальность правильно, видеть действительность такой, какая она есть. В нынешней системе ценностей Бог не доминирует. Дьявол, конечно, это тонко выдал так, что ты сама теперь определяешь, что правильно, что неправильно. Ну, посмотрите, что происходит. Третья глава Бытия, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что приятно, оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и также мужу, дала также мужу своему, и он ел». Посмотрите, друзья, это чрезвычайно важный элемент. Вот что происходит. Это первые люди, еще без греха. Если в первых людях, еще без греха, нарушение системы ценностей, в которой они оценивают реальность, приводит их к тому, что они смотрят на грех, и им кажется он привлекательным, то сегодня вы можете быть уверены, Это происходит каждый день с каждым из нас. Сегодня каждый день мы смотрим на явления, и если в них нет чувствований Христовых, если в них не доминирует Бог, мы всегда видим искаженную картину. И нам всегда, у нас всегда возникать будут желания, мы будем хотеть того, что плохо, что разрушает нас, что ведет в погибель. Вот почему апостол пишет, почему он говорит о том, чтобы верующие люди, они наполнялись чувствованиями Иисуса Христа. Римлянам 1 глава 18 стих говорит о неверующих, о том, что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истинную неправду. Они не просто потеряли правду, они ее возненавидели. Неверующий человек, он, соприкасаясь с истинной картиной вещей, отрицает ее в духе своем, напрочь отрицает. Это общая реальность, в которой существуют люди. Вот почему спасение невозможно без рождения свыше, без специального сверхъестественного действия Святого Духа, который и начинается с того, что, если сказать просто, Бог вправляет мозги людям. Он ставит их на свои места. Вывих произошел во время грехопадения. И пока не исправишь его, человек смотрит, оценивает, генерирует то, что ее разрушает. Рождение свыше – это восстановление Божьего положения владыки в сознании человека. Настоящий христианин или рожденный от Божьего Духа человек имеет способность и возможность смотреть на окружающий его мир с Божьей точки зрения. Проблема только заключается в том, что она, эта способность, не приходит сама по себе. Это не случается просто так сразу. Вот почему есть Священное Писание. Вот почему есть истина, которой мы должны учиться сами, и мы должны учить детей смалку. Мы должны заботиться о том, чтобы сформировать их мышление в соответствии с тем, что говорит Священное Писание. Ее нужно приобретать, наполняя свой внутренний мир познанием Бога и познанием того, что Он сделал через Иисуса Христа. Это два главных фактора. Это то, что было потеряно, изначально было потеряно. Вот почему нам нужно намеренно наполнять свое сознание образом мышления Иисуса Христа, чтобы формировать его отношение к тому, что происходит вокруг нас. Друзья, когда вы сталкиваетесь с любой ситуацией, знайте, если там нет Божьего образа мышления, если там не присутствует Бог, если у нас недостаточно познания Бога в этой сфере жизни, вы можете быть уверенным, ваши оценки, ваши реакции, ваши действия будут неправильными. Они будут разрушительными для вас самих и для людей, которые вас окружают. Вот почему апостол настаивает, заметьте, он применяет фразу, он говорит, в вас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. То есть этот процесс, которым мы занимаемся, а точнее должны заниматься. К сожалению, подавляющее большинство христиан в наше время очень мало занимаются познанием Бога, очень мало видят практическую значимость познания Бога, и поэтому, естественно, становятся жертвами информационной войны. Они становятся жертвой битвы за ум или битвы за умы. Когда христиане не очень серьезно к этому относятся, они позволяют дьяволу незаметно навязывать им свою точку зрения на вещи и функционировать в них. С этой целью дьявол использует самые различные средства, постоянно пополняя свой арсенал всеми новыми появляющимися технологиями, изобретениями. Он использует творческий потенциал людей, который заложен в них Богом, против них же самих. При этом, независимо от методов, суть дьявольских атак всегда остается прежней. Он агрессивно пытается заставить верующих людей поверить в какую-то форму лжи, чтобы они жили на основании. Таким образом, Смысл христианской жизни в большой степени связан с продолжающимся познанием Иисуса Христа и наполнением своего внутреннего мира Его мышлением, Его чувствами. Это единственное средство, которое делает нас способными противостать постоянной, продолжающейся, непрекращающейся дьявольской агрессии или войны за наш разум. Это первая часть, которую нам важно увидеть здесь. Следующее. Давайте посмотрим на то, что же происходит вокруг, каким образом дьявол атакует наш разум. Агрессия дьявольских атак. Как я уже сказал, что дьявол использует с этой целью самые разные средства издревле. Одним из таких древних средств, которое он продолжает использовать и сегодня, очень мощное средство, было влияние приятелей или peer pressure. Вот как предупреждал об этой опасности еще Соломон. Посмотрите, притчи, 1 глава, 10 стих. Вот давайте проанализируем, о чем говорит Соломон здесь своему сыну. Он говорит: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей». Дальше он говорит: «Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу». Заметьте, что делает Соломон в данной точке. Он говорит о том, что этот неопытный сын попадает в ситуацию, в которой появляются приятели вокруг, которые предлагают ему кажущиеся ценности. Что за ценности? «Наберем драгоценного имущества и наполним дома наши добычей». Это ценности, которые эти приятели предлагают ему. Но он предупреждает, он говорит: когда будет склонять тебя, то есть когда будет изменять твой разум грешники, ты не принимай этого. Почему? Потому что это зло, 16 стих, потому что ноги их бегут ко злу, это зло. То есть еще в то время дьявол пользовался вот этим инструментом peer pressure, или же влияние сверстника, влияние приятелей. И он не отказывается от этих инструментов и сегодня, в век технологий и так далее. В другой главе отец говорит то же самое по поводу опасности сексуального греха. Посмотрите, притчи 5 глава, 3 стих. «Ибо мед источает уста чужой жены, и мягче елея речи ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый». То есть он опять говорит об обмане, он говорит о том, что если ты попадешь в сферу действия вот этих женщин, то ты можешь ошибиться, мед источает уста и мягче елея речь, но последствия будут совершенно противоположные, горькие, как полынь, острый, как меч обоюдоострый. Поэтому 8 стих он говорит: держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям ее. Заметьте, речь идет о борьбе за разум, за оценку. Отец точно знает, этот сын пойдет, и он встретится с атакой, когда ему будут предлагать ложь, покрашенную в красивые, или опасность, яд, покрашенный в привлекательные тона. Обратите, что в обоих случаях объектом атаки греха является разум. Все, что мы видим, все, что мы слышим, анализируется нашим разумом, поэтому дьявол именно в эту точку бьет, потому что там принимается решение. Дьявол всегда пытается заполнить наш разум искаженной картиной реальности, чтобы заставить нас мыслить, оценивать, действовать, исходя из ложных ценностей. Достигает он это посредством двух основных методов. Первое – это ложь, и второе – суета. И мы посмотрим чуть-чуть подробнее на ложь и немножко позже коснемся суеты. Если коротко сказать, то следующее. Ложь, мы уже говорили, когда он выдает что-то неправильное за очень красивое. И человек движется к этому. Второе – все, что он делает, когда он заставляет человеческий разум, заполняет его пустотой, и этот разум как процессор гоняет бесполезное. Он не способен делать что-то полезного. Может быть, вам приходилось когда-то включить ваш компьютер, и вы нажмете клавишу на клавиатуре, а буква на экране появляется через полминуты. Вот. Причина заключается в том, что чем-то занят процессор. Может быть, вирус какой-то, который крутит этот процессор, и ваша команда, она просто не пролазит туда. Вот это второе, что дьявол делает. Он часто просто забивает разум пустотой. И при нашем огромном потоке информации это очень часто случается. Давайте посмотрим немножечко, опять вернемся к посланию филиппийцам. Посмотрим, как Павел развивает эту тему, упоминая о ней еще раз в 3 главе, 18 стих. Он говорит: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Очень такая неприятная, нелестная характеристика этих людей. Дальше их описание. «Их конец – погибель, и Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, дьяволу удалось произвести в сознании этих людей главную подмену. Они мыслят о земном. То есть земные ценности стали для них точкой отсчета. В результате они приходят к следующему, хотя они где-то в христианских кругах вращаются. Смотрите, в результате происходит следующее. Они, их Бог чрева, это чему они поклоняются, мыслят о земном, и поэтому сразу же земное определяет главные ценности. Значит, их слава в сраме, то есть они считают красивым, приятным, славным то, что действительно является негодным. И самое последнее, самое неприятное, их конец – погибель. Заметьте, дьявол меняет одну точку, и все сразу меняется. Точно так же, как было с Евой. Точно это же происходит и сегодня, происходит с людьми постоянно. То есть, когда Богом становится аппетит, когда земное становится целью, тогда Богом становятся аппетиты, тогда слава в том, что постыдно, и тогда конец погибели, естественно. И мы видим это сейчас. Мы видим, как люди coming out of the closets. То есть то, что раньше прятали, сейчас они устраивают pride parade. То есть они гордятся тем или иным извращением, тем или иным грехом. Это не просто так. Это их слава в сраме. Произошел shift. Внутренний шифт ценностей, они мыслят о земном. И по этой причине все остальное сразу же изменяет свое положение. Сегодня у дьявола намного больше инструментов для достижения этой цели. Кроме привычных и древних инструментов, как мнение нашего окружения, появились еще многочисленные другие средства, которые обильным потоком изрыгают ложь. Причем не просто ложь, а очень тонкую, очень подтасованную, очень продуманную ложь. Это различные средства массовой информации. Газеты, радио, телевидение, интернет. Эти ресурсы обладают мощнейшим потенциалом воздействия на сознание людей. Этот потенциал активнейшим образом используется в современном мире для достижения двух основных целей. Это человеческие цели, экономические и политические. Это две основные цели, которые люди. Но дьявол использует все это для того, чтобы захватить ваш разум и заполнить его одним из двух. Или же ложью, или же суетой. Самое главное, чтобы там не было Бога. И не дай Бог, чтобы там не произошло углубление в познание Бога. Это вообще для дьявола страшно. Поэтому он забивает сознание людей самыми разными самой разной информации. И сегодня эта информация, как я уже сказал, огромная масса изрыгается на сознание людей постоянно. В первом случае, в экономической ситуации, информация выбирается и подается, выстраивается специально так, чтобы заставить человека захотеть отдать свои деньги. То есть первая цель, почему используют информацию, людям нужны ваши деньги. И поэтому они заботливо выстраивают самые разные вещи для того, чтобы показать вам особую цель, например, что это единственный продукт, что ему нет абсолютно равных, что он чуть ли не чудодейственный, что вот абсолютно все проблемы там решатся. Причем очень интересно, насколько люди доверчивы. Вот они подходят к разного рода там средствам, и уже они десятое такое средство, и все равно продолжают верить и продолжают платить. Уже они 9 раз заплатили, и 9 раз никакого чуда не произошло. Но они надеются, на 10-й раз оно произойдет, или, может быть, на 150. То есть это очень мощная система, которая покажет вам по телевизору, вот тому помогло, и этим помогло. В общем, всем, кому помогает, это те, кто связан с производством или продажей этого товара. Вот этим точно помогает. Всем остальным, ну, это уже как кому повезет. Даже там, где делаются исследования точно, я был на прошлой неделе у врача, и врач, мы говорили там о некоторых проблемах моих, вот, и он говорит, ну вот есть вот такое-то лекарство, которое, ну, говорят, что там какой-то процент случаев оно помогает. Ну, правда, его нужно принимать 6 месяцев, но, правда, большая группа людей, которые не принимали этого лекарства, им тоже через 6 месяцев стало лучше. Ну, этот врач честно признается просто о том, вот, вот такое положение вещей. Опять-таки, мы говорим об одном элементе, в котором мы, верующие люди, становимся просто рабами эксплуатации. Мы покупаем то, что нам не нужно. Только по одной причине. Это нам навязали люди, которые выстроили подачу информации для того, чтобы мы захотели отдать наши деньги за их продукт. Но это еще полбеды. Хотя для многих это беда, потому что она держит людей в рабстве, потому что они платят деньги, которых у них нет, или те, которые есть, они могли бы в лучшее место вложить куда-то. Во втором случае, главной, то есть в случае политики, главной целью является формирование мировоззрения или внутренней общей картины мира в сознании слушателей и читателей, так, чтобы заставить их сознательно поддерживать того или иного политика или ту или иную политическую линию в какую-то партию или линию. И сегодня это чрезвычайно эффективно. Вспомните еще, во времена Сталина еще, миллионы людей верили, что они действительно живут в самой свободной стране мира. Тогда, когда миллионы гибли в концлагерях. И вот при всех этих фактах, вот так была построена машина пропагандистская, в которой другие миллионы, они вообще, ну, с сочувствием относились ко всем остальным странам. Причем подобное что-то происходит сейчас в Северной Корее. Я как-то видел клип, присылали, который показывает в Северной Корее. Вот там... показывая, они засняли где-то очереди бездомных в Америке, которые стоят за супом. Они показывают, вот американская жизнь. Вот у нас лучше жизнь. То есть скажите, что они неправду говорят? Ну, это факт. Это снимки реальных людей, которые реально стоят, бомжуют под мостами. Но когда эти факты поставлены в определенную картину, то эти люди готовы не есть, не спать, отдать все ради их руководителя, который там управляет всем этим делом. Опять-таки, речь идет о том, что эта пропагандистская машина работает чрезвычайно эффективно. Там ученые сидят, которые дозированно выбирают и очень эффективно преподают. Что-то подобное, кстати, можно сказать и о фильмах. Это не только новостные программы. Что-то подобное можно сказать и о фильмах. Там тоже передается идеология, определенная идеология, которой движимы продюсеры, режиссеры, актеры и так далее. То есть вот этот поток информации, он заполняет сознание людей. Есть ли способность от этого защититься? Я, готовясь к этой теме, специально посмотрел лекцию одного профессора, который изучает медиа манипулирования. И он раскладывает всю эту картину, как это делают телевизионщики, и он говорит, есть один способ защититься от этого, не смотреть телевизор. Иначе вы становитесь рабом манипулятивной системы. Ну, тогда возникает вопрос, а что же делать? Жить в полном отрыве, уйти где-то основать свою колонию, где-то в монастырь уйти, не знать, что происходит вокруг? Не обязательно. Не обязательно. Во-первых, нужно понять, первое, что большинство информации, которую вы получаете из телевидения, из интернета, из газет, вам не нужна. Большинство информации, она нам не нужна. Вы без нее свободно проживете. Единственная причина, почему большинство людей используют большинство информации, заключается в addiction, в привязанности. Вот точно так, как наркотик, точно так, как избыточная еда, точно так, как алкоголь принимается не потому, что человеку это нужно. Вот точно так существует инфомания. То есть человеку просто нужен поток информации, который бы раздражал его мозг. Новое. Помните? «Ибо афиняне ни в чем более охотно не проводили времени, как слушать что-то новое». То есть это заложено в нашем сознании. И сейчас, когда вы можете одним кликом вашего мышки на компьютере, вы можете поток информации. Афинянам приходилось ждать, пока кто-то придет. А у вас есть возможность сразу же все эти потоки информации достигать. То есть подавляющее большинство информации нам просто не нужно. Кстати, вы видели когда-либо людей, хламщики? Я не знаю, как это по-английски. Есть по-английски слово. Когда люди затаривают свою квартиру хламом всяким. Причем так затаривают, что там уже не пройдешь. Нам когда-то пришлось помогать одной, это еще в России было, много лет тому назад, одной бывшей учительнице, которая, ну вот в своих там возможностях русских завалилась хламом так, что некоторые комнаты там вообще не пройдешь, совершенно не пройдешь, потому что до потолка хлам. И когда ты вытаскиваешь все, когда мы вытаскивали все это, этот хлам, ну он только сжечь его. Но ей казалось, что это очень важно. Она бегала там за каждым из нас. Не-не-не, это ни в коем случае. Не-не-не, мы так быстренько, кто-то там ее отвлек. Раз на костер что-нибудь. Вот точно так этот хлам в нашем сознании. Он нам 300 лет не нужен. Мы мысленные хламщики. Забиваем сознание чем-то ненужным, неправильным, негодным. Это первое. То есть большинство этой информации нам не нужно. Во-вторых, если какая-то информация вам действительно нужна, ее лучше читать, а не смотреть, первое. Это чрезвычайно важно, потому что когда вы читаете, у вас есть возможность проанализировать. Когда вы смотрите, на ваш разум сразу же впечатление производится. Это первое. Второе. Когда вы читаете что-то, вам нужно ясно отдавать себе отчет, кто пишет. И с какой целью? Еще в 1939 году, анализируя эффект массовой информации, 1939 год, какая же она массовая была по сравнению с нашим временем, только-только появлялось телевидение, был такой человек Мортимер Адлер, который знаменитую книжку написал «Как читать книгу». Очень, очень ценная книга. Он предупреждает, как нужно с особой осторожностью относиться к современным к изложению современных событий авторами разными. Он пишет, он может иметь интерес в вашем понимании событий определенным образом. Если не он, то его источники информации могут иметь такой интерес. Вы должны знать этот интерес и учитывать его, когда читаете. То есть, если вам действительно нужен факт, если вы действительно что-то, ну, нужно вам знать что-то, вы возьмите и, во-первых, найдите тот источник, который вы знаете, что он менее политизирован и менее идеологизирован, хотя абсолютно нет не идеологизированных. То есть все как-то зависят. Во-вторых, знайте тенденцию этого человека, к чему или к кому он склонен. Внимательно прочитайте и проследите, где эти тенденции просматриваются. И потом найдите два или три других источника, которые также говорят об этой теме и которые помогут вам увидеть ищу или вопрос с разных сторон. Опять-таки, если это крайне необходимо. Чаще всего это не, на этого нет необходимости. Для этого нет необходимости. Только тщательно думая и сравнивая данные из разных источников, можно прийти к более-менее правильному представлению того, о чем же идет речь. Но самая большая проблема всех этих потоков информации или нашего отношения к ним заключается в том, что они представляются в системе ценностей Земли, в которой нет Христа. И они увлекают нас, они формируют мнение, и они наполняют эмоциями. Я вам приведу один пример. Несколько лет тому назад я встречался с одним верующим человеком, вот, который был просто переполнен эмоциями. Буша нужно свергнуть, нужно обязательно Обаму, нужно Обаму и только Обаму. Вот, несколько недель тому назад как-то мы опять зашел разговор, и он уже прямо противоположен против Обамы. Это такой нехороший, такой... Вот, и когда смотришь на этого человека, явно у него не было достаточной информации ни об Обаме, ни о других кандидатах 4 года или сколько там лет тому назад. И явно он, не так глубоко понимает в экономике, политике и всех остальных вещах сегодня, но эмоции до потолка. Вот это дьявольская цель. Причем самое большое, что от этих эмоций ровным счетом ничего не изменится в Вашингтон-ДС. Но наша жизнь изменится. Нас дьявол уже зарядил чем-то. И мы уже будем движимы этой информацией вместо того, чтобы погрузиться в ценности Христа. Вместо того, чтобы углубиться в смысл того, что думает Христос в данной ситуации. Нэнси Лиди Мосс пишет в своей книге: «Безвредной лжи не существует. Мы не можем впитывать мирской, лживый, обманчивый образ мысли и оставаться при этом невредимыми. Первой ошибкой Евы было не то, что она попробовала плод, а то, что она слушала змея. И не думайте, что мы сегодня сильнее Евы. Чем больше вы себя открываете ко всей этой информации, тем больше... вы попадаете под дьявольские уловки или опасность дьявольских уловок, в которых он ловит сегодня многих христиан, погружая их постепенно в мирскую систему ценностей, постепенно притупляя их способность помнить о том, что есть Бог, есть Его план для земли, есть его план для нашей страны, для экономики, для всех остальных дел. Есть Его истина, в свете которой только и возможно понимать мир. В результате они мыслят о земном. 19 стих еще раз. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их слава – в сраме. Они мыслят о земном. Вот это дьявольская цель. Как противостоять этому? Последнее. Нарушение вот этой картины мира в сознании людей – это первый эффект отвержения Бога, который влечет за собой все остальное. Римлянам 1 глава, 21 стих написано: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Заметьте, это происходит постепенно. Там, где нет глубокого поклонения Богу в сердце, там обязательно будет наблюдаться суетность мышления. Человек будет думать о том, что, может быть, не совсем греховно, но что не нужно ему. И потом сердце будет омрачаться, и потом, считая себя мудрым, человек будет безумен, фактически. И далее следует резкое скольжение в саморазрушение и погибель. Что можно противопоставить этому? Апостол говорит в послании к Филиппийцам несколько чрезвычайно важных истин, и мы на них остановимся. Прежде всего, познавайте Христа. Это самое главное. В любых обстоятельствах нам нужно помнить, самое важное сегодня не то, что происходит в экономике, не то, что происходит в политике, не то, что происходит в других сферах. Самое важное сегодня – это познание Иисуса Христа нашим сердцем. Апостол говорит о себе в 3 главе, 7 стих. Он пишет: Но что для меня было преимуществом? У него были свои вопросы, которыми он занимался, которыми он жил. И они были важными вопросами. То ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Заметьте, познание Иисуса Христа и Его Евангелие доминировало в сознании апостола Павла. Он не вышел из мира, он не жил в монастыре, он постоянно находился в гуще событий, но он мог функционировать в них верно только потому, что он был поглощен познанием Христа. Только тогда и появляется способность правильно увидеть то, что происходит вокруг нас. Христос был его жизнью, он был его целью, он был его радостью, мы видим здесь, он был его удовлетворением, он был его будущим, он был его надеждой. И чем больше он погружался в это познание, тем легче и свободнее он смотрел на то, что происходит вокруг, тем правильнее были его оценки, отношения и действия. Друзья, именно этого не хватает нам, сегодняшним христианам. Мы где-то вот наверху, где-то плаваем на поверхности в пене информации, вместо того, чтобы уйти на глубину знания Иисуса Христа. Вы помните, еще в Ветхом Завете Бог, обращаясь к людям, говорил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всем разумением твоим». Наш разум должен быть поглощен познанием Бога прежде всего. Как я уже сказал, сегодняшние христиане, к сожалению, намного больше заинтересованы поглощением новостей, заполняя свое время, свой разум различными развлечениями, нежели личным познанием Бога и Иисуса Христа, и Его Евангелия. Это очень просто проверить. Проанализируйте, сколько времени вы тратите на то, чтобы вы познавали Иисуса Христа, и сколько времени вы тратите на новости, на развлечения и на пустые разговоры. И вы сможете определить. Вот почему, откуда слабость и неспособность глубоко и точно действовать. Вот что пишет Давид об этом. Псалом 1, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Вот это способность размышлять. Что значит размышляет? Это значит, он познает Бога, и потом в свете того, что он видит, познавая Бога, он оценивает новые факты, с которыми ему приходится сталкиваться в течение дня. Вот что значит «о законе Господа размышляет он». «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Заметьте, очень многие люди не размышляют о законе Божьем, потому что им кажется, им нужно успеть поразмышлять о всех остальных делах. И чем больше они пытаются размышлять о всех остальных делах, не размышляя Бога, тем меньше успеха в их жизни. Давид объясняет, говорит, все ровно наоборот. Чем больше человек размышляет о Боге, тем больше способность правильно оценивать реальность. Тем точнее будет решение, тем успешнее будет жизнь. Это позволяет христианину иметь правильную перспективу на все, с чем ему приходится сталкиваться. Люди в действительности ленивы сегодня. Люди вообще потеряли или теряют способность размышлять. Размышление является серьезным трудом. Кстати, ученые говорят о том, что серьезная работа мысли Два часа работы мысли приравнивается к 8 часам по нагрузке на организм работы грузчика. Это нелегкий труд, если человек действительно думает. Вот поэтому сегодня люди и идут на то, что они или surfing channels, или surfing internet. Что значит surfing? Скользят по поверхности, не углубляясь. Интернет – большой инструмент, который может дать огромное количество ценных ресурсов. Проблема заключается в том, что люди ленятся думать, они разучились размышлять, и тем более они разучились размышлять в свете познания Бога. Вместо глубокого размышления люди просто питают свой мозг, свое любопытство, свои эмоции, свою похоть все новой и новой информацией. Спержин когда-то писал о том, что размышление о Боге критически важная составляющая жизни христианина, потому что она является главным инструментом укрепления веры. Вот что он пишет. «В чем заключается таинственная сила веры? Она в пище, которая питает ее. Ибо вера исследует, что есть обетование. Это истечение божественной благодати, излияние великого сердца Божьего. Вера говорит, Бог мой мог дать такое обетование только из любви и благодати, поэтому без всякого сомнения слово его будет исполнено. Затем вера думает, кто дал это обетование. Она размышляет не столько над величием обетования, сколько над тем, кто его автор. Она вспоминает, что это Бог, который не может лгать. Бог всемогущий, Бог неизменный. И поэтому она заключает, что обетование должно быть исполнено. И вперед она продвигается уже в этой твердой уверенности. Вот почему, друзья, апостол Павел отказался тратить свое время на размышления о философии, политике или о спортивных успехах тогдашних олимпийцев. Они были уже тогда. В Иисусе Христе он открыл единственное прочное основание для того, чтобы иметь истинную картину мира. И он более и более познавал Иисуса Христа, чтобы иметь способность правильно жить на земле. Итак, мы говорим о том, как противостать всему этому, как противостать этой информационной борьбе. Первое – познавайте Бога, познавайте Иисуса Христа, познавайте Его Евангелие. Второе – фокусируйтесь на Христе. Что это значит? Это значит, когда вы будете познавать Иисуса Христа, с этим познанием будут конкурировать многие другие информационные источники. Некоторые из них, они связаны с похотью. То есть нам просто хочется посмотреть что-то. Иногда грязное даже. Иногда просто что-то, что раздражает наш мозг, питает наш мозг просто так. Оно нам не нужно. Но есть другая приманка другой категории, которая апеллирует к нашему страху. Она возрождает в нас беспокойство. Человек сидит здесь, живет, и он беспокоится о том, что же происходит там, в каком-то городке или в какой-то точке на другой стороне земли. И он повержен всему этому, он ночами не спит, потому что что-то там где-то происходит. Так вот, в 4 главе, перед тем, как прийти к этой фразе, в 8 стихе, апостол говорит следующее, касательно вот этой важной темы. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, тогда, когда их отрывают от Христа. Что отрывать может? Мы уже говорили, мысли о земном, похоти разные. И второе, от Христа могут отрывать беспокойство разное. Что значит открывать свои желания перед Богом? Что значит отдать Ему? Во-первых, то, что вы хотите, просите об этом Бога. Конечно, рассмотрите это прежде всего с точки зрения того, насколько оно соответствует воле Божьей, насколько вы действительно в гармонии с Господом. Вот. И первое, выражайте свои желания Богу. Это первое. Второе, вместе с этим соглашайтесь, что будет не так, как вам нравится, как вы считаете правильное, а как определит Бог. В этом-то и есть причина или смысл снятия из себя беспокойств. Когда мы беспокоимся? Мы беспокоимся тогда, когда то, что мы считаем правильным, не сбывается. Друзья, будет то, что предопределил Бог. Несколько недель тому назад
у нас на братской нашей встрече Алексей Иванович сказал пророчество. Он встал, поднял руку и говорит: «Братья, я знаю, что будет с Украиной». Все братья затихли сразу. Он говорит: «Будет то, что предопределил Бог». Это точно. И нам внутри нужно научиться видеть все вопросы с вашим здоровьем, с вашей работой, со взаимоотношениями, которые складываются или не очень складываются. Нам нужно научиться предавать это Богу. Вот здесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Нужно признать, что Божий вариант всегда будет лучшим вариантом. И вот после этого мир Божий наполнит сердце и позволит вам углубляться в познание Иисуса Христа. Послание к римлянам в 6 главе апостол Павел пишет, 12 стих, чрезвычайно важные слова: «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». Друзья, какой самый главный орган в вашем теле? Это не желудок. Когда мы читаем вот это, мы думаем: глаза, уши, руки, ноги. Друзья, самый главный орган – это мозг, это разум. И когда здесь написано: не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, друзья, каждый раз, когда мы открываем свой мозг, свой разум к информации, которая не служит Богу, она не становится орудием праведности, мы грешим против этого повеления. Вот представьте себе, у вас есть какой-то прибор, который может что-то производить, и вы его отдали бандитам, которые используют его для убийства людей. Вы будете сообщником. Вы можете быть сообщником. Вот теперь представьте себе, у вас есть разум, и вы его отдаете разной лживой информации, суетной, для того, чтобы она производила разрушение. Это информация. И самое последнее. Мы говорим о том, как нам обезопасить себя в информационной войне. Первое, нам нужно познавать Христа и Бога. Второе, фокусироваться на Иисусе Христе, тогда, когда нас беспокойства разные одолевают. И третье, смотрите на жизнь через Христа. И здесь мы подходим к этому важному тексту, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, об этом помышляйте». Друзья, апостол перечисляет здесь основные ориентиры на этом пути. Но вот эти слова невозможны без всего того, что было до того, без познания Иисуса Христа, без того, чтобы не думать о земном, без того, чтобы не беспокоиться, а отдавать эти свои беспокойства в молитве Богу. Что истина – это видеть реальную картину вещей, когда мы смотрим через Иисуса Христа. Что честно – думать о том, что почтенно, что великолепно. Видеть действительное соответствие с Божьим планом. Что справедливо – оценивать действительное соответствие с Божьими стандартами. Его стандарты справедливы. Что чисто – не допускать нечистых или греховных мыслей. Мысли, ведущих ко греху. Что любезно – думайте о том, что побуждает к любви, а не возбуждает вражду. Что достославно, то, что достойно хвалы от Бога в соответствии с Божьим вкусом. Начните размышлять о Боге. Начните учиться у Него смотреть на окружающий вас мир Его глазами. Все, что мне там не соответствует этому принципу.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати.
целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!